Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Добрый вечер, дорогие ребята! Сегодня детский час проведу с вами я. Мы работаем в прямом эфире. Я Анастасия Абрамова. И в студии вместе со мной мои помощники, соведущие этого детского часа, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня со мной опытная уже соведущая Люба Хацанова.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Любочка. И дебютант Корней Ключников.
Здравствуйте.
Держись, Корней, все будет хорошо, мы на тебя надеемся.
Сколько дорог, сколько путей сходится тут. Море тревог, море страстей люди несут. Им все равно, что за окном день или ночь. Знают они, что только он может помочь. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Так день за днем в вечных трудах, в круге забот, в мире людей, бед и скорбей, жизнь вся течет. Он бы рад время унять, чтобы успеть всех ободрить и поддержать, и обогреть. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Господи, дай ему силы все претерпеть до конца, чтобы в безоблачном мире встретились наши сердца, чтобы горел не напрасно этот живой огонек, и чтобы он свою Пасху в бурях последних сберег.
Дорогие друзья, а мы сегодня по весенним ручьям отправляемся в плавание. И у нас будут очень серьезные исследовательские цели. Ну что ж, просто так-то, правда, плавать весенними всякими путями. Но для того, чтобы это плавание действительно было для нас таким приятным потом воспоминанием, чтобы у нас какой-то опыт остался, чтобы мы вернулись на наши родные берега с опытом этого плавания, давайте мы все-таки проверим нашу готовность отправиться в такое путешествие. И у меня очень серьезный вопрос сейчас для соведущих. А также ребята, которые нас слушают, вы тоже размышляете над моим вопросом и отвечаете так громко, чтобы мы вас слышали прямо вот там из ваших домов или где вы нас слушаете. Вопрос будет такой. Я хочу проверить знания географии и страноведения. Корней, ты сейчас в каком классе учишься?
В четвертом.
В четвертом, Люба, а ты?
В пятом.
Ну, думаю, что я могу к вам обратиться с серьезными вопросами, касающимися страноведения. Итак, внимание, ребята. Ваша задача – назвать, где находятся страны, которые я произнесу. Готовы? Да? Итак, знакома ли вам такая страна, которая называется Нарния? Знакома?
Знакома.
Знакома? Знакома. Так, где она находится?
В платяном шкафу.
Так, прям сядет. А платяной шкаф где?
В Лондоне.
Так, а Лондон мы знаем, где находится. Но вход в эту страну только через платяной шкаф. Да?
Да.
А платяной шкаф, вот помимо Лондона, вот если мы приедем в Лондон, мы там найдем этот платяной шкаф?
Нет.
Значит,
нет.
Ее надо где-то в другом месте искать. Где?
На страницах эту книги.
Да. Вот. Значит, на страницах книги есть эта страна. На страницах какой книги?
Хроники Нарнии.
Точно. Автор. Знаете, кто эту страну придумал?
Клайв Льюис.
Правильно. Да, совершенно верно. Хорошо. Так. Такая страна, как Терабитие. Вам знакома такая страна?
Да, знакома.
Да. Путешествовали когда-нибудь в Терабитию? Было у вас туда знакомство с Терабитией?
Да.
Так, значит, Нарния – это через платяной шкаф, а Терабитие – это
через мост.
Через мост. Значит, мост Терабитию. Где же эта страна находится, ребята? Где она находится? Кто знает, где она? Да.
Фантазии мальчика.
Так, героя. Фантазии мальчика, героя чего?
Книги или фильма.
То есть, да, совершенно верно. То есть, эта страна тоже находится на страницах книги, по которой потом был снят целый фильм, который наверняка многие из вас смотрели. «Мост Терабитию» по книжке Катрин Паттерсон. Так, ну хорошо. А такая страна, как Швамбрания, например, вам знакома Швамбрания?
Да.
Да? И там рядом с этой страной, Швамбранией, всегда упоминается очень такой неприятный журнал, в который заносятся все провинности, проблемы прилежания и успеваемости гимназистов одной из школ начала века. Этот журнал называется таким тяжелым словом. Помните как?
Кондуит.
Точно, кондуит. Правильно, это верно. А где находится страна Швамбрания? Кондуит находится в гимназии, да? А Швамбрания где находится? Где такая страна находится?
Пожалуй, в воображении ребят-гимназистов.
Точно, в воображении ребят-гимназистов. Она тоже находится на страницах книжки Льва Косиля, которая так и называется «Кондуит и Швамбрания». Ну, наверное, можно еще вспомнить «Страну чудес». Известна вам такая страна?
Да.
Где она находится?
Там, где Алиса.
Там, абсолютно верно. Там, где Алиса, да. И на стороне... Алиса где? На страницах книги...
На страницах книги Алиса страниц чудес.
Да, Льюиса Кэрролла. Совершенно верно. Ну, хорошо. Есть у вас определенные познания в сказочном страноведении. Скажите мне, пожалуйста, а вот что общего между этими странами, которые я сейчас вам называла? Есть ли между ними что-то общее?
Да.
Что? Что, как тебе кажется?
Они все находятся на страницах книг.
Они все находятся на страницах книг. Раз. Еще что общего между ними? На страницах книг, согласна, да.
Ну, это фантазии.
Это фантазии, да, совершенно верно. Но в эту фантазию находят дорогу из нашего реального мира, да, как правило.
Люди, дети
находят, потому что есть другие книжки про вымышленные страны, там живут вот как бы свои персонажи, там, например, у Толкина, да, какая-нибудь вымышленная страна. А вот эти страны, они как бы соседствуют рядышком с нами, то есть туда можно найти дорогу. Страна вымысла, страна фантазии, это правда. А те, кто туда попадает, они, эта страна вообще вот по сравнению с, эти страны, по сравнению с нашим миром, как-то отличаются? Вот чем отличаются, как бы вы сказали? чем отличается мир этих вымышленных стран вот от того мира, где живут обычно те дети, которые как-то туда попадают. Эта страна как-то, она тревожнее или, наоборот, безмятежнее? Вот как вам кажется, страны эти, чем они отличаются?
Пожалуй, эти страны меньше по объему, потому что, как правило, туда попадают дети, а дети все видят таким, ну, уютным чем-то.
То есть эти страны более уютные, там множество приключений, которых, да, не бывает, может быть, в обычном мире. Ну и что же, они там обычно остаются или вот как гости, посетители этих стран, путешественники остаются в этих странах, в которых больше приключений, в которых уютнее, или они ищут дорогу домой обычно? Как это бывает?
Они ищут дорогу домой.
Ну, все-таки, да, вот это интересная вещь. Потому что, в общем, герои сказок народных, они тоже изо всех сил, вот когда вступают в возраст юности, они изо всех сил стремятся в предесятое царство. Вот благословишь, батюшка, пойду, и не благословишь, а вот все равно, одно пойду. Вот нужно человеку пройти огонь и воду, медные трубы, попасть вот в это тридесятое царство, но ни в коем случае не эмигрировать, да, не остаться там. То есть обязательно вернуться потом к себе домой и что-то привнести в свой родной мир, там вот обнаруженное, там вот подаренное, там вот обретенное. И от этого иногда наш мир тоже становится как-то немножечко богаче. Ну что ж, а вот что из этого мира вымышленной страны ребята обычно приносят в тот мир, в котором они живут? Вот какой опыт, как вам кажется, что вы припоминаете? Какой опыт они могут принести? Какие, что вот ценного действительно? Опыт чего? Ну, помимо приключений, конечно же. Что еще могут принести в наш мир?
Какие-то яркие воспоминания.
Да, конечно. То есть, какие яркие, богатые воспоминания, да. Но если мы говорим о приключениях, ведь приключения – это что такое? Что вообще такое приключение? Это что
такое? Это когда с героем случается какая-то интересная ситуация.
Да, она не просто интересная, да, это не просто, когда тебя подарками одаривают, а иногда такие бывают приключения, что надо вообще уметь рискнуть, да, уметь выстоять, уметь проявить характер, согласны?
Да.
Да, ну, вообще понять, как в этом мире правильно сориентироваться. То есть приключения, на самом деле, часто самое настоящее испытание. Да, что-то испытывается в этом мире. И так приобретается опыт настоящей дружбы, там, благородства, встречи с чудом, да, и уверенности в том, что этот мир гораздо богаче вообще, гораздо шире, чем может увидеть наш обычный человеческий глаз. Ну, а главное еще что ведь, смотрите, опыт самостоятельности, правда? Ведь там же обычно дети действуют без взрослых. Хорошо, если им встречаются в этих мирах какие-нибудь мудрые помощники и наставники. А тем не менее, опыт самостоятельности, опыт ответственного принятия каких-то решений, принятия последствий за то или иное принятое решение и смелого противостояния силам зла, например. Ну, итак, мы сказали, что мы сегодня с вами отправимся в путешествие и... Наверное, вы уже, дорогие радиослушатели, поняли, что мы отправляемся в путешествие в страны, которые созданы человеческим вымыслом. И отправляемся мы в это путешествие с исследовательскими целями. Нам очень важно понять, как в стране фантазии не заблудиться и найти путь домой. Вот о таких странах, вымышленных самими детьми, или детьми вместе с любящими их взрослыми, кто только не рассказывает в своих воспоминаниях. Очень премудрые, опытные, уважаемые взрослые люди, имена которых в ваших школьных учебниках Михаил Пришвин, Константин Паустовский и многие другие, когда были детьми, каких только стран они не создавали. И какие только названия не встречаются на континенте детских вымышленных стран. И Аммония, и Парамония, и Рандалия, и Ахагия, и Улигания, и Лилипутия. Вот Лилипутию создали ученики знаменитого русского педагога Сухомлинского. И он был тоже, в общем, одним из проводников для детей в этой стране. Но у меня к вам... такой вопрос для того, чтобы наши исследовательские цели пришли к каким-то важным выводам. А что, с вашей точки зрения, еще отличает многие вымышленные страны? И чем они схожи? Это следующий вопрос. Для того, чтобы на него ответить, я приведу вам несколько примеров. Примеров наиболее, может быть, известных таких вымышленных стран. А вы сравниваете и размышляете, что же еще отличает эти вымышленные страны. Ну что ж, вот если так вспоминать, что мы знаем из истории, описанной в мемуарах, в русской литературе, из истории таких стран, наверное, первая из дошедших до нас таких детских стран – это Республика Чока. И создали ее современники Александра Сергеевича Пушкина, братья Муравьевы. А они жили, соответственно, в начале какого века были детьми? Современники Пушкина.
Пожалуй, 19-го.
Точно, абсолютно верно, 19 века. Внимание! Вот, собственно говоря, почему, как родилась эта Республика Чока? О чем же надо мечтать? Вот братья Муравьевы мечтали удалиться на какой-нибудь остров, населенный дикарями, образовать жителей острова и составить новую республику на началах всеобщего равенства и справедливости. Это такая была мечта, воплощенная в стране Чоки братьев Муравьевых. А вот самая известная детская фантазия 19-го же столетия, она описана в воспоминаниях очень серьезного взрослого писателя. Сейчас вы мне скажете, какого? Того самого, такого большого бородатого, который написал роман «Война и мир». Кто это?
Толстой.
Точно, именно Лев Толстой. Фанфаронова гора. Фанфаронова гора. Куда обещал отвезти его старший брат Николенька. И Николенька уверял, что там, в этой стране, на Фарфароновой горе, все люди сделаются счастливыми. Там, в этой стране, не будет болезней, не будет никаких неприятностей. Никто ни на кого не будет сердиться, не будет вражды в этой стране. И все будут любить друг друга и сделаются муравейными братьями. Вот еще вам пример для размышления, что же такого общего в этих всех созданных вымышленных странах. Конечно, самая наиболее изученная из этих стран описана – это Швамбрания. Она открыта братьями Оси и Лёлей Косилями. Она появилась тогда, когда Оси и Лёля обнаружили, что с кем-то из детей им дружить запрещено. Ну, например, взрослый говорит, это неподходящее знакомство. Да, родители что-то объясняли, какие правила существуют в этом мире, с кем водить дружбу, от кого держаться подальше. Еще Оси и Лёля обнаружили, вдруг сделали такое открытие, что жизнью заправляют не все взрослые, а только те, кто носит форменные фуражки, хорошие шубы и чистые воротнички. И вот тогда они создали собственную страну, где не такие взрослые устанавливают свои правила. И вот, когда Лев Косильтов уже вырос, на стене в его кабинете висела карта Швамбрании и всякие другие швамбранские документы. Он уже был совсем взрослый человек. Там военные планы висели, рисунки флагов, гербов. А в 77-м году 20 века Швамбрания стала настоящей реальностью, между прочим, потому что один астроном открыл новую планету и дал имя этой планете Швамбрания. Так что Швамбрания теперь можно и в звездном небе искать. Итак, ребят, ну-ка скажите мне, что общего в этих странах, которые сейчас, вот примеры которых я вам привела, что общего? Можешь сказать, Корней, подметил что-то такое, что вот объединяет мир, царящий в этих странах? Подметил что-то? Как тебе кажется, Люба?
Ну вот я пока затрудняюсь ответить, чуть-чуть подумаю.
Ага, у тебя? Как ты думаешь?
Давай, я тоже подумаю.
Давайте подумаем. Скажите, вот что отличает отношения, которые царят между жителями этих стран, от тех, которые часто, наоборот, вот царят в нашем обычном мире. Смотрите, как звал брат Николенька Толстого. Он говорит, мы вот по такую страну с тобой ставим, где все будут счастливыми, где не будет болезней, никаких неприятностей, где все будут любить друг друга. Чем отличается эта страна? Вообще на что она похожа?
На рай.
Она похожа на рай, совершенно верно. То есть это вот некое такое солнечное царство, страна милости, любви, правды, милосердия. Действительно, конечно, часто вот когда мы прикасаемся, подходим к границе такой страны, нам кажется, что это что-то, какой-то райский свет оттуда льется, да, из глубины души создателей этой страны. Ну и в наш век, когда действительно мир давно уже изучен, нанесен на карту, по-прежнему, представьте себе, рождаются и существуют разные сказочные страны, сказочные миры со своей собственной географией, историей, укладом жизни. Фантастические страны, которые выдумываются детьми и взрослыми, которые детей любят. И вот перед нами на столе в нашей студии раскинулась целая такая страна. Она распростерлась на страницах книги, которая так и называется.
Страна.
Страна. Вот давайте мы в нее заглянем, впустит ли она нас. И первое, что мы увидим, что это действительно настоящая страна. И тому подтверждение...
Карта.
Карта. В этой карте мы видим что, ребята?
Реку.
Реку, да, море. И всякие домики.
Причем
да?
Целых два моря.
Целых даже два. Южное, как положено, с одной стороны, с другой северное. Ну что ж, а мы с вами откроем книжку дальше. И поначалу-то окажемся в самом обычном, узнаваемом нашем мире. Но именно там, в нем, начинает рождаться особая страна. И вот как это происходит. Открываем страницы книги. Яков был самый обыкновенный мальчик. В свои 7 лет он уже успел побывать солдатом и генералом, гусаром и танкистом, летчиком и водителем всех видов транспорта, включая гоночный болид, но еще и богатырем земли русской. Но у него была одна особенность – его мечта. Он мечтал о волшебной палочке. Настоящей и самой обыкновенной. Он знал, что она есть. В своих блокнотиках он вечно что-то записывал и зарисовывал. Он составлял целые списки самых разнообразных вещей, которые собирался подарить своим друзьям, знакомым и даже незнакомым, едва увиденным, но нуждающимся в чем-то людям. Узнавая от мамы какую-нибудь новость, например, о случившемся где-то урагане, наводнении или лесных пожарах, он говорил: «Ничего, осталось немножко потерпеть, а зимой на Рождество у меня будет волшебная палочка». Его пытались образумить. «Да только в сказках такое бывает, ты уже большой», — говорили ему. Мальчик только улыбался в ответ. «Самое обыкновенное», — говорил он, — «конечно, мне ее подарят». Итак, было раннее утро, когда еще не совсем рассвело, да и снег сыпал стеной, поэтому в комнате стоял полумрак. Яков, облокотившись на подоконник, смотрел на снег, но мысли его были далеко от этой картины. Он припоминал сон, который только что видел, но уже успел подзабыть. В памяти вставали яркие картины, от которых у мальчика даже перехватило дыхание. Что-то такое прекрасное было во сне, словно он побывал в какой-то чудесной стране и снова вернулся в этот сумрачный заснеженный мир. Наконец, Яков вспомнил самое волнующее. В этом сне почти сбылась его мечта.
он взбирался со своими друзьями по каким-то крутым каменистым скалам, пока случайно они не наткнулись на высеченную прямо в скале пещеру. В ней жил незнакомый человек в длинной одежде. Что еще он запомнил о нем? Его глаза были совершенно голубыми. Он подарил мальчику волшебный фломастер. Необыкновенность этого фломастера заключалась в том, что нарисованное им оживало. Голубоглазый человек изобразил на стене своей пещеры большого коричневого жука с длинными усами, и тот, шевельнув лапками, вдруг стал выпуклым, живым и пополз под низкий свод. Мальчик взял в руку фломастер и проснулся. Утро вступало в свои права, и хотя за окном по-прежнему плыл снежный сумрак, в ярко освещенной детской уже вовсю кипела жизнь. Машинки, экскаваторы, грузовики работали на стройке, войска вступали в бой, и падали сраженные солдаты на зеленый ковер. Но тут Яков полез под свою кровать за укатившимся мечом и вылез оттуда, держа в руке какой-то странный белый фломастер с голубым колпачком. «Где мой мячик? Достань мне мячик!» — загласила сестренка. Но Яков ее не слышал. Он во все глаза смотрел на находку и не верил своим глазам. Это был фломастер из сна. Точно такой же! Недолго думая, мальчик схватил альбом, открыл чистый лист. Рука сама начала рисовать что-то желто-зеленое, искрящееся. Через минуту на листе сидела бабочка. Дети склонились над рисунком, не дыша. Она была как живая. Яркие крылья с маленькими пурпурными крапинками словно подрагивали от затаившегося детского дыхания. Казалось, еще немного, и она вспорхнет. И словно в ответ на эти мысли бабочка пошевелила тоненьким усиком. Дети, завизжав, бросились в рассыпную. А Яков схватил альбом и помчался на кухню, где мама как раз готовила завтрак. «Мама, мама, смотри, живая бабочка!» С истошным воплем все влетели на территорию вкусных запахов, и Яков развернул перед мамой альбом. Бабочка на листе была очень красивая, яркая, но почему-то уже не переливалась всеми цветами радуги и не шевелила большими усиками. «Это ты нарисовал?»
«Как красиво! Молодец!»
— только и сказала мама. Яков вернулся в комнату и положил альбом на подоконник. Снег все сыпал, по заснеженной дороге ползли автомобили, некоторые с сугробами на крышах, включенные фары тускло светили в снежном сумраке. Мама позвала всех завтракать. А когда Яков вернулся, бабочки на листе не оказалось. Он перелистал альбом от корки до корки 5 раз, но бабочки не было ни на одном листе. Лишь перламутровый след остался на месте рисунка от пыльцы ее крыльев. И это только начало. Вот что же это за страна? И чем она отличается от других стран фантазий? Как туда попасть и не опасно ли это? Спросим сегодня у создателя этой страны, автора детской повести, лежащей на нашем столе, которая так и называется
«Страна». «Страна».
Точно. Знакомьтесь, дорогие друзья. Перед нами автор и создатель страны Дарья Александровна Даниличева.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Дарья Александровна. Мы
прежде всего поздравляем вас с выходом книжки.
Спасибо
Ведь
большое.
Ведь это первая книжка, я так понимаю, в вашей
Совершенно
жизни.
Совершенно верно.
Ваш дебют как писателя.
Да.
Поздравляем. Смотрите, как вот некоторые писатели дебютируют. Раз, и целая страна появилась на карте нашей вот детско-взрослой вселенной. Дарья Данильевичева, начинающий писатель, а по совместительству, ребята, многодетная мама и жена священника. Насколько я успела узнать, вы окончили филологический факультет Свято-Тихоновского православного университета.
Да? Да, верно.
И сколько у вас деток сейчас, сколько в вашей семье деток?
Трое.
Трое деток. Ну что ж, и у нас есть вопросы к Дарье Александровне Данильчевой, матушке, многодетной маме и создателю такой страны. Есть у нас вопросы?
Да.
Поехали.
Вот, Дарья Александровна, у меня вот есть такой вопрос. Мне очень интересно. Я думаю, нашим радиослушателям тоже. Вот что дальше происходит с Яковом?
Люба, дальше с Яковом происходит нечто совершенно невообразимое. Скажу сразу, что в итоге его мечта сбывается, но сбывается не совсем так, как он этого хотел. И здесь можно нам поразмышлять о том, всегда ли наши мечты сбываются. Ведь каждый из нас о чем-то мечтает. У каждого есть какая-нибудь заветная мечта. И иногда люди проносят эту мечту через всю свою жизнь. Я хотела сказать, когда писала эту сказку, о том, что мечта все равно сбудется. Она когда-нибудь сбудется, но, возможно, это будет выглядеть не так, как человек это при себе представлял. И вот мечта Якова, она сбывается. Но прежде чем она сбудется, с ним произойдет масса невероятных совершенно событий и приключений, и в итоге он станет немножечко взрослее, немножечко умнее, мудрее, кое-что поймет и станет героем.
Угу.
Сказки.
Угу. Ну вот, ребята, вы обратили внимание, вот на первых страницах, которые мы с вами сейчас открыли, все, вот у Якова какая была мечта? Вот Дарья Александровна говорит, мечта все-таки сбудется. Какая мечта была у Якова, Корней? Какая?
Иметь волшебную палочку.
Да, но у него интересно, что эта мечта, вот это не, как бы, это не вся мечта. Он хотел иметь волшебную палочку. Там к этой мечте, к волшебной палочке, сразу вот прям кое-что прилагалось. Помните, что вы услышали? То есть он точно знал, зачем ему эта волшебная палочка, вот что он хочет на самом деле, о чем он мечтает, для чего, как ему кажется, эта палочка-то и пригодилась бы, да.
Мне кажется, что с волшебной палочкой он бы мог...
Вспоминай, что, Люб, что
Я
там?
Думаю, что ага. Он хотел волшебную палочку для того, чтобы помогать всем людям.
Конечно,
на земле.
Как только он узнавал о том, что где-то...
Случилось наводнение.
Случилась какая-то беда, наводнение, какая-то беда, он говорит, ничего, все, сейчас вот мы, так сказать, поправим. То есть, смотрите, все-таки мечта, она не заключалась только в том, чтобы вот волшебную палочку срочно мне... Да, и все, что хочу, буду делать. А мечта была, как ее, как сказать, на самом деле, о чем он мечтал-то? О чем?
Чтобы предотвратить все беды.
Что, да, чтобы помочь их, эти беды побеждать, да? Волшебная палочка в его руках, да, для этого.
У меня тоже есть вопрос.
Давай, давай, ага.
Вот, например, Нарния, в ней живут... Фавны,
нарницы,
фавны, кентавры.
Говорящие бобры.
Да.
Да, угу.
Но кто и как живет в вашей стране?
Значит, страну создает Яков, как бы, да? Вот потихонечку он творит эту страну.
Да, эта страна разворачивается, ну, можно сказать, что в его собственном мире, в мире его воображения, да. Страну эту населяют жители. И жители эти дети.
Так.
Особенности этой страны, если сравнить ее с другими сказочными странами, о которых вы сегодня вспоминали и говорили, в том, что жителем этой страны, ее обитателем, может стать любой ребенок. Поэтому она открыта для всех. Но
то есть вид на жительство может получить любой.
Абсолютно любой, да. И в этом весь интерес и вся загадка. Но попасть в эту страну не очень просто. И как это сделать? Вот возможно, если вы прочтете, вы поймете, как это происходит. Угу. Как попадают в эту страну?
Ну, в эту страну, то есть попадают там и школьные хулиганы, и там, не знаю, вредина.
Да.
Или все-таки туда проходят только вот одним, как Баба-Яга, от них пропущать, а других, так сказать,
нет, туда может попасть абсолютно любой ребенок. Но все дело в том, как он себя почувствует в этой стране, захочет ли он у ней остаться. Некоторым в ней очень нравится, они становятся там, ну, чуть ли не постоянными жителями. То есть очень много проводят там времени. А некоторые там иногда бывают, наслаждаются обществом своих друзей, потом куда-то деваются. Ну, в общем, все очень интересно и таинственно. Как во сне.
А, например, чем ваша страна отличается от, к примеру, Нарнии?
Ну, я думаю, если вы посмотрите на обложку книги,
да. Так, давайте посмотрим, ребят, кого мы видим на обложке книги. Кстати, прекрасная иллюстрация в этой книжке. Мы должны обязательно, наверное, назвать, кто иллюстрировал эту книжку. Это тоже, по-моему, дебют художника-иллюстратора.
Да, да, совершенно верно. Иллюстрировала замечательный художник-иллюстратор Валерия Неручева. Это ее тоже дебют в качестве иллюстратора книги. На мой взгляд, совершенно замечательные иллюстрации. И что самое интересное, нужно сказать о том, что как-то так получилось у Валерии, что она совпала с моими представлениями о героях.
Да, да, да. Ага.
То есть герои получились у нее совершенно такие, какие они есть на самом деле.
Здорово.
А нужно
здорово
сказать, что персонажи этой книги существуют на самом деле. Я с ними знакома.
Так, давайте подумаем.
И Яков, и так, все его окружение.
Как вы думаете, кто это? Где они существуют на самом деле, эти дети? Где они, где за ними можно понаблюдать? Откуда автор взял, называется, прототип героев книги? Как вы думаете, есть какие-нибудь предположения?
Ну, в нашем мире.
У меня вот точно есть, поскольку я тоже многодетная мама. Я так понимаю, много стран можно было создать, наблюдая за собственными детьми.
Да, примерно вы угадали. Да?
Ну, давайте посмотрим на обложку. Ребята, кого мы тут видим на обложке? Итак, мы с вами сразу вместе с обложкой попадаем куда?
В лес.
Явно, что в лес. Причем вот не скажешь, что это какой-то такой вот... помните сказочный лес на картине Васнецова, через который на сером волке несется Иван-царевич с царевной? Вот это там дремучий такой мрачный лес. А темный. Здесь лес какой?
Да,
здесь
светлый.
Какой? Светлый какой-то он такой.
Редкий,
да.
Немножко.
Немножечко такой, да. То есть вот-вот и опушечка будет. Ну вот лес-то не пустой, правда? Кто здесь шествует по этому лесу?
Олень.
Точно ли?
Она олень, девочка.
А точно ли это олень? Вот я не согласна, что
я
это
думала,
олень.
Лось.
Конечно, да. Лось это не олень, олень это не лось. Лось с могучими рогами, да, и он везет седока. Кто это? Кто его седок, всадница? Девчонка, да?
Да.
Девчонка. Такая вот себе вполне современная девочка с голубым браслетиком на правой руке, одетая в маечку, в белый горошек, да? И задумчиво она как-то вот едет. Что это за девочка, Дарья Александровна?
Куда это она одна едет? Из жительниц страны.
Угу.
Вот. Едет она, на самом деле здесь изображено уже, изображен такой поворот сюжета, когда в стране поселилась тревога.
Так.
И до этого лес был еще веселее и светлее, чем он выглядит на этой обложке. И едет она как раз на, можно сказать, расследование того, что же произошло. Вместе со своими друзьями. Она замыкает процессию.
Дарья Александровна, а вот еще такой вопрос есть.
Вот как раз к этой тревоге.
А почему вот эта страна называется именно страной?
Страна. Да, у нее есть какое-то другое название?
Вот, как раз меня Корней вот спрашивал, чем же страна эта отличается от других. Прежде всего тем, что у нее нет названия. Если вы откроете книгу, пролистаете страницы, то везде страна будет именно так и называться. Страна с большой буквы. И это одна тоже из загадок повести. Почему у страны нет названия? Какое у нее название? Ведь у каждой страны должно быть какое-то название. Объясняется это просто. Название страны знакомо каждому ребенку, он его знает. но не помнит, а вспоминает только в определенные моменты. А вот в какие моменты, это тоже можно понять, если прочитать книгу.
То есть это имеет вот некое принципиальное значение, да, что вот
да.
Эта страна, которая как бы вот у нас есть о ней некое такое представление.
Да. Но... Причем у каждого, потому что мы же все были детьми когда-то.
Так, хорошо. Но вы сказали, что лось шествует по лесу, замыкая процессию детей, отправляющихся на некое расследование. Значит, там что-то случилось, да?
Да, вот обычно жители разных стран сказочных переживают какое-то такое испытание, которое испытывает их мир как бы на прочность.
Совершенно верно, да.
Вот.
Вот эта страна не исключение. В ней тоже происходит нечто, зло поселяется в стране. И в итоге расследование, которое долго-долго длится, и друзья вместе пытаются понять, что же случилось, они, наконец, находят это зло и начинают с ним бороться.
Угу. Ну, вот если продолжать вспоминать Нарнию, то зло, которое, это вообще такой обычный ход, да, в сказке, когда вот речь идет об испытании, то часто это бывает какое-то вторжение такое, да, вторжение некой силы, которая пытается свои порядки установить, да, переделать этот мир под свои законы. Такое наглое, действительно, недоброжелательная сила, да, агрессора такого, да. А в Нарнии, например, которую мы вспоминали, это кто?
Белая колдунья.
Белая колдунья, да. То есть, вот, то есть персонифицированное такое вот зло. А тут мы тоже сталкиваемся с неким, с некой такой вот персоной.
Да, здесь в стране поселяется игра.
Да.
Игра с большой буквы.
Да.
Которая...
Но игра вообще, это же хорошо. Вот
игра,
когда мы говорим,
да.
Сейчас очень многие-многие педагоги, психологи говорят, вот, дети так мало играют, вот, игра вытеснена из мира детства. Имея в виду, какую игру, ребята? Какую игру имею в виду?
Ну, игру живую такую.
Когда... Игру со сверстниками, да? Да, игру со сверстниками, да.
В прятки...
Ну, прятки, еще какие?
Догонялки.
Догонялки,
да, разные детские игры.
Да-да, сейчас все сидят и играют перед другой игрой, которая на нас втягивает.
Совершенно верно, вы угадали. Да, именно такого рода игра поселяется в этой живой, веселой, солнечной стране детского воображения для того, чтобы переделать ее, для того, чтобы населить эту страну совершенно другими образами, поселить в ней других персонажей и заставить жителей этой страны жить по другим законам. И дети понимают это интуитивно, чувствуют, что они не должны допустить этого, что они должны защитить свою страну, в которой они живут, чтобы она осталась на карте, да, а не превратилась в нечто другое. И начинают с этим бороться.
Ну вот тут мы прикасаемся как раз к очень интересной, важной, сложной теме, да. Страна вымышленная, страна фантазии, который открывается перед нами со страниц книжки Дарьи, с книжки «Страна». Страна вымышленная, которая открывается перед нами в Нарнии, в Терабитии. В общем, это страна, действительно, страна вымысла, страна фантазии. Да?
Да.
Вот какая интересная тема, ребята. А вот чем страна фантазии, да, игра в эту страну отличается от... виртуальной игры, от виртуального мира компьютерной игры. Как вы думаете вообще, есть ли разница между такими странами? Есть ли вообще разница, как и во что мы играем? Вы, конечно же, все знаете, что мир довольно встревожен обилием компьютерных игр. Да? И когда взрослые, да и дети обсуждают между собой мир игр компьютерных, часто звучат очень вот большие тревоги, да, то есть скорее вот эта игра какая-то представляет, она некую
опасность.
Некую опасность, да. Так вот,
А те, кто ее защищает, говорят, ну что ж, ну, дети всегда играли, всегда создавали свою реальность, да, свои миры, вон сколько стран вымышленных придумано. Да есть ли, собственно, разница между вот компьютерной игрой, виртуальным миром и миром страны, фантазии в художественном произведении или в детской игре в жизни? Как вы думаете, есть ли разница? Давайте обсудим вместе, да? Давайте обсудим. Люб, как ты думаешь?
Я думаю, разница есть и достаточно большая.
Так, ну-ка, что ты думаешь?
Ну вот, к примеру, если обсуждать виртуальную игру,
так,
то...
Виртуальный мир, как бы, да, компьютерные мир, игры. Угу.
То там у каждого героя есть своя функция. Например, так, этот герой злой,
так,
этот добрый.
Так.
И злой герой не может уже стать добрым.
Угу.
Как бы так получается, что именно автор... игры.
То есть у этой игры тоже есть создатель, да, да? Он уже, это мир его фантазии, да?
Да.
Так, он придумал своих героев. Так.
И, как правило, вот в таких играх у героев очень плоская личность.
Так.
То есть у них нет внутреннего мира.
Ага.
А когда мы читаем литературное произведение, хорошую литературу, то там вот этот герой, он неоднозначен. Он может совершить очень гадкий какой-то гнусный поступок,
так,
но потом исправиться и стать еще лучше, чем тот герой, который не ошибался.
То есть у него открыта возможность для того, что мы бы назвали, как и все, для покаяния.
Да.
Да? Так. Да, Дарья Александровна, это вот такое соображение.
Очень глубокое, да.
Да. То есть вот однозначность героя, да, то есть герой виртуальной игры, герой компьютерной игры, это набор функций. Вот что он может делать, да? А герой вымышленной страны, созданной творчеством там писателя, да, или самих детей, то это герой с внутренним, ты сказала, с внутренним миром, да? Ну, то есть герой, вот
да,
это личность какая-то.
Характером.
Да, который может меняться, проявлять себя по-разному. Интересная мысль. У тебя, Корней, тоже есть какие-то соображения? Чем отличается мир виртуальный, мир компьютерной игры от мира игры обычной, детской, в которой создаются свои миры и страны?
В виртуальном мире герой, он может... Он что может? Он прыгает, бегает.
Так.
Ну, как вы сказали, у него есть свои функции.
Так.
А ребенок,
угу,
который фантазирует,
угу,
он... У него не отдельные функции бегать, прыгать. Он фантазирует, он играет в живые игры, он может все изменить.
То есть возникают отношения, да, то есть живые отношения. Нужно пристраиваться к живым отношениям с теми, кто тебя окружает или кто населяет твои вымышленные страны. И таким образом, в общем, даже если строят отношения герои твоей страны, но ты на самом деле чувствуешь себя сопричастным этому герою. То есть ты строишь и самого себя, да, то есть ты получаешь опыт построения отношений с другими, да, которые неоднозначны. Вот я правильно тебя поняла, эту мысль ты хотел сказать, да?
Да.
Ну, тоже, пожалуй, да, вот некий опыт приобретается живой, да, для нужной для нашей жизни. Вот надо сказать, что, конечно, наверное, вы правы, может быть, еще стоило бы назвать какие-нибудь принципиальные отличия. Вот фантазия рознь ведь, да? Ведь вот вы сказали о функциях, герои как набор функций, да, виртуальной игры. А еще вот знаете, что интересно? Ведь на самом-то деле фантазия может создать виртуальный мир компьютерной игры. А вот сам этот мир, он может дальше вот фантазировать.
Нет.
Нет, да, совершенно верно. То есть, по сути дела, когда человек оказывается в мире компьютерной игры, то он может там дальше фантазировать, творить, да, вот может всерьез развивать как бы этот мир? Нет, не может.
Он как в клетке.
Да, он, оказывается, он замкнут в мире чужой фантазии. То есть это не его собственная фантазия. Это фантазия того взрослого дядьки, который,
да,
придумал этот,
верно,
мир, да, населил его этими персонажами, функциями, и все, что остается игроку, как бы эти функции реализовывать.
И вот что интересно, кстати, очень многие такие любящие детство, взрослые люди, это и родители, там, и преподаватели, они отмечают такую интересную особенность в поколении детей, в детстве которого избыток компьютерных игр. Знаете, чего не могут эти дети? Но это не вы, конечно, потому что у вас не избыток компьютерных игр. Я знаю, что вы, раз вы знаете название «Казаки-разбойники», «Прятки» и так далее и тому подобное, значит, компьютерные игры, они, наверное, занимают какую-то небольшую долю, да, в вашей жизни. Но вот что отличает таких детей, у которых вот пространство игры все проходит в виртуальном мире? Знаете что?
Может быть, им сложно что-то самим придумать.
Абсолютно ты права. То есть с фантазией-то как раз, вот с этим умением построить, создать что-то, да, это называется, в общем, творческие способности, у них плохо. Они с трудом пишут, ну, простейшие рассказы, даже пересказ текстов, потому что, я уж не говорю про сочинения, они испытывают серьезные трудности в этом плане. То есть, смотрите, как фантазия, фантазии рознь. Еще чем отличается виртуальный мир? Вот вы обращали внимание, что виртуальный мир компьютерной игры, он привлекателен и очень похож на остров наслаждений из знаменитой сказки про Пиноккио. Или вот в пересказе «Пиноккио», как бы на наш лад, да, это сказка Буратино, эта страна очень однозначно называлась. Вот страна, где вот там растут всякие деревья с золотыми монетами. Как эта страна называлась?
Ой, что ты забыла. Дети не знают.
Дальсон, вы помните, как называлась страна?
Страна дураков.
Страна дураков.
Вот. А, точно.
Да.
Там еще было поле чудес.
Поле чудес, да, в стране дураков, совершенно верно. Вот вроде герой может там летать, построить себе дворец, там одеться вот как король, да, или, в общем, все, что хочешь, все, что хочешь, чего изволите. В принципе, в компьютерной игре человек может превратиться в кого угодно.
И в итоге остаться ни с чем.
Да. И еще интересно, что в компьютерной игре, как правило, легко пренебрегаются теми правилами, которые делают человека человеком. То есть превратиться в пришельца, например, ты можешь, или в какое-нибудь косматое чудовище, да? Вот. И также легко можешь пренебречь моральными запретами, которые, в общем, делают человека человеком во многом. Вот можно было бы сказать, что, наверное, вот в фантазиях человек все-таки свободен, да, а в виртуальном мире нет. Он
замкнут.
Замкнут, да, заложник вот фантазии того, кто этот мир уже придуман. Ну что ж, вот что же было дальше, как развивались события противостояния жителей страны, созданной Дарьей Александровной, и той силы, которая попыталась этот мир переделать под свои законы. Дорогие радиослушатели, вы можете узнать легко, только открыть страницы книги, только начать перелистывать, да, и читать про себя или вслух вместе с младшими братиками и сестрами. Как вы, Дарья Александровна, определяете, вот для какого возраста создана эта страна?
Я так думаю, что ее вполне можно читать родителям, детям, то есть родители пусть читают своим детям, которые еще не имеют навыка такого хорошего чтения самостоятельного, да, я имею в виду возраст где-то 5-6-7 лет. А более взрослые дети, конечно, должны читать ее сами.
Угу. Ну что ж, хочу вам сказать, что эта книжка совсем небольшая. В ней всего 23 главы и 218 страничек, прекрасно иллюстрированных и очень увлекательно и приятно, заманчиво путешествовать по городам и весям этой страны вместе с жителями страны и художником, который олицетворил персонажей, населяющих эту книжку. Ну что ж, дорогие друзья, книжка издана в любимом нами издательстве «Никея».
в нынешнем 2015 году и, попросив взрослых, бабушек, дедушек, мам и пап, вы можете легко найти ее, например, в интернет-магазине издательства «Никея». Спасибо большое нашей гости Дарье Даниличевой.
Желаю всем интересного чтения.
И путешествия в страну. Друзья, вы слушали программу «Детский час». Сегодня мы вели ее вместе с нашей гостьей Дарьей Даниличевой и ребятами из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Любой Хацановой и Корнеем Ключниковым. Песни прозвучали в исполнении Анны Широченко и Натальи Фаустовой.
Не потеряться, тебе я посвячу. чтобы найти в небе пути, не потеряться тебе, я посвечу из окна.